Итак, 52-е занятие. И тема продолжается. Мы начали изучение высказывания Рабби Йоханан, а именно, что даже ради одного цадик ойлам искаем. Мир стоит, поддерживается.
Ради одного праведника мир стоит.
Угу. Так. Ну, значит, что слышится из этого высказывания? Что вот есть ключевая фигура в творении, это праведник, цадик. И мир к нему повернут. В чем смысл этой ключевой фигуры, в чем смысл ключик? Всевышний создал творение, чтобы осуществить определенную цель, про которую мы неоднократно говорили. И для выполнения этого своего плана он создал творение по этому плану, чтобы она отвечала и работала по этому плану. И создал души, центр творения. И вот там, в этом плане, есть специальные души, ключевые, на которым он отвел это, дал ему, что ли, это поручение. На них он опирается, когда движет этот свой план. Вот отсюда и сказано, ради цадик, ради праведника, ойлам искаем, стоит, поддерживается. Почему? Чтобы двигался план. Это вот такие фигуры он создал специально. Это, кстати, не их заслуга абсолютно. Их такими сделали. Заслуга может быть в том, как они здесь на земле проживают свою роль. Это уже другой вопрос. Тут, конечно, есть заслуга или наоборот. Но по самому созданию, что вот он такой попал в вот этот план, он тут ни при чем. Так сделано. Так вот, значит, творение подстраивается под этого праведника. И он как бы играет первую скрипку в этом оркестре. Так слышится творение под него, чтобы он был, творение вот и существует. С другой стороны, когда Адам сделал Ганейден грех, он повредил не только человека, но и все творение. План творения, план Творца должен работать по отношению к творению тоже. У творения своя линия в этом плане, своя линия исправления. Равно как у человека. Так вот, здесь не только первая скрипка, но еще и скрипка творения. Кто из них главный? Где первая, где вторая? Это трудный вопрос. Адам был создан, один. Ганейден, там все творение ради него. Ради плана. С другой стороны, цадик работает на творение тоже. В чем суть творения, главное в творении, что Ам Исраил, еврейский народ. Много хороших вещей сделан Творец. Но вот есть этот народ, который вот играет эту самую первую скрипку во всем этом оркестре. Вот тут, по-видимому, вопрос, значит, кто первичен, цадик или народ еврейский? На этот вопрос трудно ответить, и не стоит так вдумываться в это, ему виднее. Кто ради кого? Ну вот, с одной стороны, творение работает на праведника, с другой стороны, праведник работает на творение. Творение – еврейский народ, Ам Исраил. Это главное. Вот это все движение, оно происходит, чтобы осуществить план Творца. И вот эти две линии, творение и человек, личность, они обе идут, они не идут параллельно, они идут вместе. Но обе идут в одну сторону, в сторону исправления. Когда мы говорим о исправлении творения, исправлении человека, это всегда будет вместе. Так он сделал. Посмотрим, как это выражено в числах. Вот давайте уже считать. 204 – это цадик. Так. 566 – это тикун, исправление. Значит, 204 плюс 566, сколько получается?
770.
О, 770. Вытяжно. Мы вышли на число 77. О, прелесть букв, чисел. Мы вышли на число 77. На гематрии слово «мигдаль», «башня». Это Вавилонская башня. И вот что мы видим в этом равенстве. С одной стороны, человек, садик, делает тикун. А тикун что он делает? А вот мы получили эту башню. Башня – это символ разрушения вот этого духовного. Вот мы видим, башня – это аспект уже всего творения. Мы видим, в этом равенстве с одной стороны идет человек, а с другой стороны идет творение. И что их соединяет? 566 тикун. Числа просветили эту концепцию. Так. Дальше на прошлом занятии мы начали разбирать вот эту идею о том, что Садик создан, поддерживает творение, на примере Йосеф. И мы начали, но мы как-то остановились на третью. Я думал, что на третью остановились, на самом деле еще не на третью, насколько я точно не знаю. Вот. Может, наверху знают, по-видимому, это я полагаю, да, но я точно не знаю. По крайней мере, оно все время растягивается. Спешить не будем. Значит, вот фигура Йосеф Цадик. Он поддерживал творение. Чисто физически кормил. Кого он кормил? Ну, в первую очередь, свою семью. Второе, он там кормил египтян. Там другие народы приезжали за этим хлебом туда. Он творение поддерживал. Творение существовало благодаря вот этому человеку, в этом идее. С другой стороны, как он вышел на эту позицию? Он был целое стечение обстоятельств. Продажа в Мицраим, там, караван шел в этот момент, потом 7 лет Мицраим плодородия невиданного, потом голод наступил. Это работает творение уже. На кого оно работает, чтобы Йосеф занял эту позицию? Оно ради него. Вот эти две линии. С одной стороны, он поддерживает творение. С другой стороны, творение на него явно сориентировано. Где события? 7 лет такие урожаи поднимались. И другие вещи. Так? Это две линии идут вместе. Да, это, значит, по поверхности. А сейчас мы пойдем несколько вглубь. Именно обратимся к пасуку, который мы начали изучать в тот раз. 37-й, 24-й пасук. Это как братья опустили его в яму, в бор. И взяли его, и бросили его обоира в яму. И хабур рейк энь боумайм. И яма пустая, нет в ней воды. Значит, мы говорили, что вот что здесь на самом деле произошло? В чем тут идея? В яму бросили, могли по-другому как-то с ним поступить. Развилась идея такая, что это был прообраз Галута уже. Рейк энь боумайм. Бор, яма пустая, нет в ней воды. Если пустая, так нет воды. Зачем сказано? Мидраш поясняет. Змеи и скорпионы там были. Воды не было, змеи и скорпионы. Змеи это в символике, это атрибуты ситры ахры, негативной силы. Вот какого типа бор это был. И вот туда он попал. Они его туда бросили. Значит, поскольку там вот, да, еще мы говорили на прошлом занятии, что два слова «бээр» и «бор» связаны между собой, там и там яма, просто одна яма с водой чистая, а другая вот со змеями, может быть. Но и там это как бы колодец, соединение какое-то, яма. Так вот, сейчас мы посмотрим, в чем была специфика именно этой ямы. Но к этой яме мы еще подойдем, а просто вот зададимся вопросом. Какова максимальная глубина вот этого возможного бора? Если там на дне змеи.
77,
так? И тогда они там заменяют воду.
То есть имеется в виду, что больше мерзости, чем башня, быть не может?
Имеется в виду, что это самый глубокий отход от верха. Понимаете, вопрос очень хороший. Вопрос правильный, я сейчас на него отвечаю. Отходить от Всевышнего можно на разных, по разным, на разное количество ступеней. Вот самое глубокое погружение, не то, что они были мерзавцы, все, про это нет, не про что характер говорится. Насколько отошли от Всевышнего, насколько погрузились, вот эта степень погружения. И вот тут они были мастера, особенно вот архитектор этой башни. Он смог создать такую вещь, которая была противоположной Бейс-Хамикдаш. Ему не дали создать, но он знал, как это делать. Просто не позволил Всевышний это. В этом смысле это квинтэссенция погружения. Вот в этом смысле. И глубже уже не может быть. Он был гений в тех вещах. Вот и все. Вот он и сделал это. Так вот, это как бы... Мы можем посмотреть на эту яму, где вот эти змеи, тоже как на колодец, только негативный. Мы сейчас смотрим на бор, как на БР, на колодец. Но негативный, с минусом. Так давайте считать. БР – это 203. И, как вы правильно заметили, 77. Это максимальное погружение, глубина вот возможного колодца. Сколько получается в сумме?
280.
Ну, теперь надо, значит, оценить результат, получить число. Число, заметьте, очень интересное. Оно дало качественную характеристику максимального погружения вниз. Люди могут прожить всю жизнь, да про это близко к этому не подойти, а мы подошли. 280. Осталось понять, а что это такое 280? Что это число означает, так? Ну, результат поразительный, конечно. Но он состоит в следующем. Есть выверенцы 5 букв софит. Мем софит, хав софит, нун софит, их 5. Фей софит, так. Цади софит. Так вот, каждая буква имеет свою гематрию. И если мы сложим все эти 5 вместе, получится 280. Смотрите, в иврите выделены 5 букв специально из всех. В сумме они имеют 280. И вот, пожалуйста, мы пришли к этому числу. Вот на что это 280 ориентирует. Так, а смысл этих 5 софит, так? Букв софит, что они обозначают?
Удлиняются вниз.
По написанию, да. Но правильно, это верно. Это хорошее, значит, наблюдение. Они вниз. Но в чем суть здесь? Ну, тут уже называются какие-то элементы кабулы. Объясняют так. Есть корень творения, 8-й уровень. И творение под номером 7 вышло из этого 8-го уровня. Так вот, эти 5 букв вместе, они как раз принадлежат этому корню. И 22 других вышли из них, этих 5. Это, я просто говорю слова, понимаете, за ними я не могу объяснять, что это кабула. Там-то все в точности раскладывается по полочкам. На пальцах это вот так. Кстати, написание тоже про это говорит, как Арик правильно сказал, вот опускание вниз. Есть корень, а дальше опускание вниз уже. От корня к тому, что произошло, произошло от корня, правильно? Вот они поэтому, и они стоят в конце слова. Что это означает? А вот что. Опускание, а в конце возвращение к тому, откуда опускался. Концепция творения – вернуться к тому месту, откуда мы свалились. Они стоят в конце слова, завершают. Так вот, глубина спуска у нас для этого негативного, этой ямы, негативного колодца – 280, это корень. Причем тут корень, корень же наверху. А вот у ситрахи тоже есть свой корень. Он имеет тоже 208, только с минусом. Вот мы его и получили. Мы говорили про бор с минусом, где змеи, и получили 280 с минусом. Это глубина. Ну, раз так, давайте посмотрим в другую сторону. Посмотрим на колодец с плюсом. Мы снова берем 203, но что теперь надо прибавить? Какое число? Кто посоветует? Ну, я бы взял 444, число, отвечающее храму. Мигдаш – это слово 444, гематрия слова Мигдаш. Это символ храма, особенно третьего. Так давайте сложим, что получится.
647.
Значит, мы говорим про колодец, это буква ВАВ, колодец соединения неба и земли. Вот здесь у нас есть 647. Разумное разбитие, мы через полминуты убедимся, что это действительно разумное разбиение, на 647. 600 – это вот этот колодец, БР, позитивный, да, а 47 – это сумма двух имен, Юд Вав Кей, 26, и Алав Кей, Юд Кей. Это имя Геулы, с этим именем Моше Рабейну выводил нас из Мицраим. В сумме 47. Другой колодец. 47 на гематрия двух слов. Ки тойф. Первый перк умаш. Ки тойф, ки тойф, ки тойф, ки тойф, ки тойф. Это план Творца. Он создал по принципу, как он хотел, и под шапкой ки тойф. Тикун. И вот мы получили. БР с плюсом, это 600, это этот канал, и 47. Начало, откуда идет вода вот эта чистая. Теперь, значит, у нас тут есть, получилось, содержание водоканала либо наполнен числом 77, либо 444. На самом деле, это один и тот же, одна и та же труба. Просто у нее есть верхняя часть и нижняя часть. Но движение, оно вот по одной, то нет двух труб в творении. Одна. То есть одна питается за счет 77, а другая за счет 44. Труба-то одна. Вот пойдем по этой здоровой идее и сложим эти два. Потому что мы работаем с одним каналом. 444 плюс 77. Не ленитесь, считайте. Сколько получится? 444 и 77.
121.
Так, и теперь, кого мы поместим в этот канал? Ну, корову мы туда помещать не будем, и обезьяну тоже. Человека поместим, Адама в частности. 45, значит, прибавьте еще 45. Сколько получается?
566.
566, это гематрия слова тикун, мы с ним уже работали сегодня. Вот смысл этого колодца. Общего и для негатива и для позитива. Колодец один. И движение либо сверху вниз это килкуль, либо вот как здесь 560, снизу вверх это тикун. 566. Числа описывают идеи. Мы это видим. Почему? Это не сюрприз, это не удивление, это не чудо. Потому что так мир сделан. Он сделан, чудесным образом. Идеи. А идеи стоят ну, вот на этих двух и на этих числах. Поэтому все такие соотношения будут. Это нормально, что мы получаем это. Потому что они нам помогают изучать, как устроено творение. При помощи чисел мы увидели, да, канал таки один. И кто стоит в середине канала? Человек. На него вот это... Он и ходит в этот канал, по своему выработке вверх, либо вниз, либо еще как-то застрял где-то на каком-то этаже там. У каждого свое. Если возникает вопрос, Вот это 45, которое мы здесь имеем, это к чему нас числа относят? Просто к человеку или вот к тому самому Адам Харишон, к первому человеку? А может, и к тому, такой тоже возможный вариант.
Ну, мы все болтаемся, не знаю.
Да, это верно. Но правильно, значит, Женя правильно сказал, все мы там находимся, кто болтается, кто движется, кто двигается. Так? Но штука вот в чем. Если здесь, в этой формуле, мы получили действительно того самого Адам Харишон, первого человека, тогда числа нам указывают, что он грохнулся оттуда и вернется туда. Канал-то один. Если он действительно там, ну, он спустился, он поднимется. Это значит, что в конце концов Адам получит исправление, свой собственный тикун, и снова войдет в Ган-Эйден. Станет бессмертным. Он может оставаться в нашем пространстве, но будет бессмертным. Почему? Потому что он сделал вот тот самый тикун. На тот самый килкуль, который он сделал в начале. Поэтому это вопрос не просто как бы теоретический, это интересный вопрос. Какой Адам здесь имеется в виду? Если Адам тот самый, тогда вот интересный результат мы получили. Так. Теперь мы зададимся вопросом, в чем суть Галута? Галут – это вот на уровне символического погружения в эту яму, в бор. И в чем суть? Мы живем в Галуте, народ живет в Галуте уже не первую сотню лет. И много всяких неприятных вещей здесь случается. А вот в чем суть? Есть каждая вещь не очень значительная, значительная. А в чем суть? Вот это интересно понять. Не надо думать, что вот в Галуте все плохо. Это не так. Почему? Потому что основа Галута – Эйц Хадат Товера. Древо познания Тоев – добра и зла, Ра. Так на этом дереве есть и Тоев, и Ра. Мир, в котором мы живем в Галуте, то есть позитивные стороны тоже. Их есть какое-то количество, какое-то количество негатива. Но вопрос, в чем суть Галута? И коль этот пасук, который мы изучаем сейчас, говорит о сути Галута, о том, что вот прообразе Галута, братья поместили Йосефа именно в этот бор, может быть, в этом пасуке обозначена суть Галута. Что это ключевой пасук. Он является корнем всего Галута, корнем Мицраим. Что сказано в этом пасуке, давайте смотреть про этот бор, про этот галут. Рейк эйн боумайм. Пустой, и нет в нем воды. В этом месте Хумаш учит нас о сути галута. Как? Слово рейк. Пустой. Вот суть галута. Кто бы подумал. А сейчас мы должны разобрать, а что значит рейк? Значит, пустой. Тут могут быть разные варианты в голове. Я думаю, что у некоторых уже проносятся идеи свои, так? Но мы не будем идти со своими идеями, а посмотрим, что нас учит книга. Слово «рейк», что оно обозначает? Пустой, да, пустой. А что это значит? Вот давайте смотреть, анализировать. Слово будем анализировать и по буквам, и по числам, и по смыслам. Как? Потому что мы хотим узнать, что такое суть галута, в чем она. Начнем с букв. Две буквы. Рейш и Куф. Ну, у каждой буквы есть смысловая нагрузка. По Рейш известно. Подаем так. Это гематрия слова Рейша 200. Буквы Рейш 200. И на занятиях было много раз участвовало того, что вот есть какое-то пространство, духовный мир. Ну, когда я говорю духовное, значит духовное, не физическое что-то. И там вот есть 10 ступеней. Другое духовное пространство, там снова 10 ступеней. Вы можете одна ступень вниз, другая. Спуск по ступенькам, это говорит 100. Но когда переходишь из одного пространства в другое, тогда возникает 200. Это смысл 200. Переход в другое пространство, нижнее. Значит, вот первая буква. Переход в нижнее пространство. Вторая буква – куф. Про букву куф мы говорили на прошлом занятии. Она и по написанию единственная буква, которая уходит под строчку, не считая софит последних букв. В середине вот единственная буква, которая вниз уходит. И мы говорили со ссылкой на Аризаль, как это куф получено. Буква хей – это последняя буква в имени Творца, это корень творения. Это корень человека, творение – это человек. Дальше, если вот по написанию в хумаш эту ножку в букву «Хэй» продлевать, получится, как примерно, «Куф». Уходишь вниз. И тогда получается, «Куф» – это смысл этого слова «обезьяна». Обезьяна, она похожа на человека, но вот один прокол, там души нет человеческой. А так она очень мило выглядит. А души вот нет. Почему? А вот почему. Рейш ушли в нижнее пространство и еще начали там опускаться. Куф. Нет духовности. Пустота. Вот смысл галута. Пустота – это отрыв от корня на уровне, когда получается уже бездуховность. Не путайся с душевностью. Не путайся. Человек может быть литератором, писать картины, там, душевный человек. Мы не про это говорим, у него могут достоинства быть. Мы говорим про галут. В галуте есть порядочные люди немало. Но я не хочу никого обижать, но не забудьте про этот образ обезьяны.
Что насчет ют?
А?
Что насчет ют?
Что-нибудь?
Рейк, ют, не забыл.
Там середине нет. Ют, ют. Нет, 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 там нет рейк.
Есть. Ну, рейк. Середине есть ют.
Сейчас, секунду, да. Я посмотрю, минутку.
Знаешь, ют.
Сейчас. Нет, тут написано без. Тут написано в хумаш без ют.
Ну, это особое написание.
Поэтому, вот я опираюсь на то, как нам хумаш рисует суть галута.
Понятно.
Теперь вы спросили, а там буква «Ют» еще. Сейчас я к этому приду. Но я опираюсь на то, где нас учат, в чем суть галута. Там никого «Ют» нет. Если был «Ют», это сейчас другая картина пойдет. «Ют» нет. Вот. И не случайно мы увидим дальше, почему здесь нет «Ют». Буква «Ют» – это на самом деле символ хохмы. Это высокая очень буква. Это первая буква имени Творца «Ют Кей Вав Кей». И здесь вот если рейк взять с ют внутри, тогда здесь, как мы говорили, у этого канала есть другая сторона тоже. Рейк – это без ют, это вот спуск вниз, без духовность. А с ют – это, наоборот, возможность подняться до этого ют, на другой конец канала. Но поскольку хумаш здесь в этом месте открыто говорит про галут, они не написали букву ют. Они, которые наверху писали хумаш. Всевышний Мойша не продиктовал этого ют. Он написал без ют. Мы могли научиться. Писали бы сют, мы были бы иначе, такой суд галут. Так. Я как-то даже не обратил внимания. Нет, написано, значит, так. Хорошо. Дальше. Значит, мы продолжаем работать с этими еще двумя буквами. Рейш и куф. Разбирает Аризаль такое слово. Эхат и ахер. Слова похожие. Первые буквы те же самые, алф и хэт. Последняя буква отличается. В одной далат, а в другом рейш. Но если посмотреть свиток Торы, там вот рейш и далат пишутся примерно одинаково. И слова примерно одинаковые. Что-то за ним стоит. А по смыслу эхат – один. Так вот, есть вот этот мир, 10 уровней, но все они соединены между собой. Эхат, единство есть. Весь мир в целом. Эхат. Дальше, если мы переходим уже в другой нижний мир, это ахер, это другой. Значение слова ахер – это другой. Вот и разница между эхат и ахер. с одной стороны так же, а потом раз, вместо Далат Рейш. И все, провалились на эти 200. Другой мир. Так. Дальше. Ну хорошо, значит, буквы Далат и Рейш связаны по смыслу. Далат держит еще в верхнем мире, а Рейш уже опускает вниз. Так? Сложим эти два числа. Далат это 4, и Рейш это 200. 204. Это гематрия слова цадик. Ну, раз так, значит, мы должны оценить, а что это качественно значит. Вы пришли совершенно случайно, анализируя пасук, какому-то скрытому смыслу слова концепции цадик, что он такое. Гематрия 204. А вот это кольцо речь плюс далат. И как это оценить? А в чем функция цадик? Он питается из этого верхнего пространства. Он с ним знаком. Мы про это говорили. Он знаком с буквой далат. Это его пища. И когда он переходит уже в этот нижний мир, в нашу реальность, в рейш, он сохраняет вот тот вкус далат. 204 получаем. Он соединяет эти два мира, верхний и тот, который под ним. В этом суть цадик. Одна из сутей. Так. Теперь посмотрим на это же самое слово. Мы его по косточкам будем разбирать и глубже. Только в другой огласовке. Не рейк, а рак. Только. Только. Что такое только? Вот есть в этой комнате то, то, то. И вот только это. Это убавление, мьют. Рак. Только это. Не все, а вот только это. Убавление. Насколько убавление? А тут уже есть варианты. Намного можно убавить. Можно меньше убавить. Можно, кстати, очень сильно убавить. А что убавляется? А мы видели, что? Убавляется связь с тем, что было наверху. Вот что убавляется в данном нашем контексте. Значит, это сужение шефа. И, то есть в этом слове, с одной стороны, указано направление, а с другой концепция, что спускаться можно по-разному, на разную глубину. Можно при желании, если есть, но в наше поколение навряд ли уже, но дойти до 77 тоже. Для нас это нереально, конечно, не тот уровень совсем. Но, тем не менее, направление задано. Сужение. Сужение связового потока. Мицраим слово. Мицраим – это шойреш галута. Корень галута. Там вот есть этот концепт сужения. Цар – две буквы, это узко. А остальные буквы – мем, ют, мем. Это маем. Маем – это шефа, который идет сверху. Мы видим, слово Мицраим – та же самая концепция. Сужение света. Это Борман Мамаш, на самом деле, прообраз этого Мицраим, Египта. Куда попали? Вот слово «рак» на это указывает. Дальше. Теперь перейдем к гематрии. Гематрия – рак, как она, рейк, как здесь написано, без юд, 300. 300. Ну, 300 – это три этажа творения. Или три канала шефа. Правый, левый и средний. Мы можем брать полноту охвата, вот этот 300, либо по этажам творения, как у человека. Нефеш, рух, нешама. Три уровня. Либо по количеству света, которым они наполняются из этажей. Это шефы, который идет. И там число 3 будет фигурироваться. Мы видим следующую характеристику галута. Галут охватывает абсолютно все. Ни одно место в творении не лишено этого галута. Как бы человек ни выкручивал, как бы ни пробовал прыгнуть вверх, он сидит в галуте. Он может подниматься по этому каналу. Но в настоящее время галут. Вот число 300. Полный охват. Адам работал на славу тогда, он испортил все творение. И всего человека. Не осталось ничего без этого. Всюду есть вот эта негативная примесь. Что-то есть хорошее качество, но совсем то есть какая-то примесь негатива тоже. И от этого не деться. Смерть спасает. Смерть – это избавление от болота. Душа уходит. Все, бай. Есть негатив внизу. Правда, вопрос, куда она дальше идет. Так, если она идет в геном, там еще больше будет. Но, в принципе, человек, который живет в этом пространстве, вот, числом пока 300, тут никуда не деться. Но это не печально, потому что можно двигаться по этому каналу, не барахтаться. Снижать степень этого негатива, например, очищать этот канал. Очищать эти 300. Дальше такой интересный момент. Есть закон в Торе, совершенно неожиданно. Я в одной книге про это писал. Из Месехта Баба Кама, из Геморы. Чисто финансовый закон, который, за которым стоит на самом деле вот идея, которую мы сейчас разбираем. Поэтому я привожу этот закон. Закон очень странный. Скажем, Рувен выкопал яму, бор. Какой-то глубины. И вот Шимон имеет животное, шор, скажем, быка. Бык шел, шел, не заметил бор и упал туда. И сдох. Должен Рувен платить или нет Шимону? Потому что он выкопал бор. Место, где не положено было копать. Так он говорит, да, должен, но с одной оговоркой. Если шор был покалечен, ладно, он должен платить. Но если шор действительно сдох, выкоп сдох, тогда, если бор этот имеет глубину 10, твохим, вот, тевах это вот как кулак, 10 вниз или больше, тогда он должен платить. А если, скажем, 8 или 9, он уже не должен. А шор сдох. Не играет роли. Он потер, не платит, потер, не платит. Даже странный закон. Какая разница, Шимон, шорт сдох, Рувен-то виноват, выкопал бор, а ничего не платит. Вот в Торе есть такие иногда странные очень законы. И на чем это основано? А Гемора объясняет. Тоже страннейшее объяснение. Простому разуму никакой гой это не поймет просто. Это не в их области, это не Science, это не наука. Тут другие законы действуют. Тора не стоит на законах природы. Там другая природа. Так вот, Гемора говорит, что он сдох из-за Хевел. Там на дне бор спертый воздух. И он задохнулся просто. Он так летел мордой вниз и не выдержал, и сдох. Так надо, чтобы это действительно прошло, то бор имел глубину 10 твохим или больше. Если меньше, ну, шор сам виноват, слабенький шор. Хозяин бор, ну, я выговорил, как-то дестрой там полетел, он бы и на 5 сдох, так, я ни при чем здесь. Вот если 10, он уже виноват. Очень странный закон, очень странный. А что стоит за этим законом? А то, что мы сейчас разбираем. Смерть наступает, когда погружаешься в другое уже пространство. Вот есть канал, на одну ступень ступил, спустился. Уже от корня отошел, но все-таки в канале еще. На две ступени, на три. Ты еще живой. Пусть уже так, городской, не сельский, а так с трудом дышишь, а уже астма там какая-то, но все-таки живой. Но когда ты спустился на самое дно, и связь с корнем просто утеряно, вот тогда наступает миса, смерть. И тогда тот, который выкопал эту западню для этого, что он теперь будет платить. Почему? Потому что он действительно убил. На духовном уровне действительно убийство – это когда спустишь на 10 уровней вниз. Вот тогда смерть. Что максимальный отход от корня. Вот на этом мы сейчас это изучаем, на этом стоит закон Торы, один из законов. Так, так вот, значит, мир не терпит пустоты, вакуум, мир не вакуумный. Поэтому, и вот как мы видим, этот прибор там внизу просто плохо дышать. Почему? А вот там порыты ситрахры. И вот мне рассказали неделю назад такой эпизод. Человек был в музее, где были представлены экспонаты Древнего Египта. А рядом был музей, в котором греки были представлены, Ивоним. Он говорит, я сначала был у греков, потом пошел в тот музей и говорит, в общем, я не помню, как, сколько он там пробовал, но он почувствовал, что просто невозможно там быть. Причина. Он не знал, почему. Невозможно быть. А вот сейчас он на занятии узнал это. Это максимальный спуск вниз. Там нечем дышать, там задыхаешься, там мертвечина. Вот объясни, так должно быть. Это туда, куда Иосиф пошел. Только они его опустили. Вот в такое пространство они его опустили. По максимуму.
Ну, это был план Творца.
Ну, и оттуда Творца поднялся.
Творец всех поднял. Хотел всех нас засадить в цокольный
так,
этаж.
Мы к этому придем. Мы к этому придем. Мы к этому придем.
Вот в то кафе, где кофе пить невозможно.
Так, правильно. Значит, теперь слушай дальше. Но... Есть и этот другой конец канала. Сейчас я процитирую значит, строки стихотворения моей жены, которые про это говорят. Мы приехали сюда, в Израиль, уже порядочное количество лет назад, и попали в Бет-Шемеш. Она написала там стихотворение «Шаббат в Бет-Шемеш». Вот оно начиналось так. «Мы на Ближнем Востоке, значит, к небу мы ближе». Животворными токами здесь воздух пронизан. Это не Эрмитаж, вот тот нижний этаж, это не вот тот музей, это все наоборот. Шаббат Бет-Шемеш. Значит, к небу ближе. Животворными, этим воздухом он дает жизнь. Животворными токами питает. Здесь воздух пронизан. Она так чувствовала. Когда я вел цикл занятий про нее уже после всего, я ее сравнил с Ривкой. Помнишь? Она, а что Ривка Имейна делала? Она носила воду чистую из колодца и поила. Кого она поила? Она поила Элиэзера, человека, других его слуг и верблюдов. 10 верблюдов. И мы, я говорил, вы знаете, здесь верблюд – это полный охват творения, символика. И с разные уровни в Амисраэл, у нее, у Ривки, было на всех питание. Что-то канал для всех напоит, каждого по-своему. Это вот другой конец этого БР, этого колодца. Ривка Имейна, она владела этим. Наверное, помните, нет, Светочка, она, когда жила там на втором этаже, она спортсменов так вот поила, спускала чай горячий на веревочке, а они 7 ноября тренировались к этому. Там холодно в Ленинграде-то в тот момент. Она их поила вот так. В символике, она же то, что Ривка делала. Вот, ну, есть творец мироздания, он еще крутит свои программы. Так. Теперь посмотрим, значит, дальше, что здесь происходит. Значит, мы хотим узнать про Галут, как это вначале все развивалось. Первый вопрос. Кто продал Йосефа Мицраим? Илиштемляне. Илиштемляне. Они продали. Ишмаэльтяне. Ишмаэльтяне продали. Гоим. Теперь, кто опустил в бор?
Братья
уже. Вот чему Хумаш нас здесь учит. Давайте остановимся, подумаем, что это означает. Продают одни, а опускают евреи. Какая идея с ним стоит? В чем суть? В продаже или в опускании колодец? В чем суть? Где была суть Галута? За продажей Мицраим продали за деньги, транзакшн, или на самом деле опустили эту яму. Конечно, опустили в яму, это суть. Опустили Иосифа в яму сами евреи. Дальше нашлись гоим, которые переправили, продолжили эту суть и доставили его в Мицраим туда. Надо понять, это только доставка. А суть она там была. Суть Галута не зависит от китайцев. Суть Галута Адама зависела от него самого. Ему не на кого пенять, кроме Ханахау. Что он и сделал. Ну, виноваты. Братья опустили его вниз. Почему? Они враждовали с ним. Вражда, ненависть. Я бы не сказал, что у нас все в порядке с этим качеством. Так, поэтому мы очень глубоко.
Все повторяют.
Дальше. Это одно. Так вот, здесь первое надо понять. Значит, есть исполнители, статисты, и есть кто движет суть программы. Суть программы, конечно, за нашим народом. Но у Гоем своя функция в этом. Они участвуют в этом. Но чисто технически осуществляют то, что мы уже по сути сделали. Вот это надо понять. Хумаш нас в этом месте это мучит. Так это работает. Это постоянно так работает. Дальше. А кто вытащил его оттуда из Галута? Из этой ямы? Тоже евреи. Не ишмаэльтяне, евреи. Они опустили, они вытащили. Давайте теперь в это вникнем, что за этим стоит. Смотрите. Они его опустили туда. Отправили в голод. Немножко времени пошло, они сели, стали кушать хлеб. Увидели, идут эти ишмаэльтяне, караван. И достали. Вроде, что здесь произошло? Почему они его достали? Что только что его опустили. Вот только что практически опустили. Почему они его достали? Давайте смотреть, не будем себя придумывать. А посмотрим, что написано в Хумаш на этот счет. Сказал Иуда братьям своим, что за польза, если мы убьем брата нашего и скроем его кровь. Это один посук, и следующий посук. Давайте продадим его ишмаэльтянам этим. И руки наши, рука наша не будет на брате, не будет на нем, потому что он брат наш. Ахейну. Весарейну и плоть наша. Он. Вот его мотивация. Он предложил братьям вытащить это. По какой причине? Первая причина чисто меркантильная. Можем заработать. Денежку. Дальше. Вторая. Зачем нам пятнать себя и убивать человека? Если можно по-другому, другое решение найти. И третье, он брат наш и плоть наша. Вот, с одной стороны, наличие меркантильных, вражда, но с другой стороны, эта связь, она все-таки осталась. Плоть наша, брат наш. И так оно сложилось, что в результате он его вытащил. И братья его послушали. И продали. Так вот, что мы здесь видим? Они опустили, они же и вытащили. И как это произошло? Практически одновременно. Одно за одним. Нелогично. События развиваются явно нелогично. И действительно, ну а если бы они не увидели этот караван, который идет издали? Они бы поели и ушли. Так ведь? И вся бы история еврейского народа шла бы уже по-другому, правильно? Вся вот такая вот мелочь случилась, что караван оказался перед глазами. Из-за этого все и произошло. А если б нет? Ну и все, он бы там и остался.
Рубин вернулся и забрал два оттуда.
Значит, отсюда мы видим, что на самом деле это случайное событие, оно, конечно, не случайное. И все так складывалось, что именно в этот момент, не раньше, не перед тем, как они стали опускать бор, пошел этот кранч. Если бы раньше пошел, они бы сразу могли его продать. И не было всей этого посылки, мы бы не изучали историю про Галут. Все случилось именно в такой последовательности и случайное стечение обстоятельств. И вот за этим случайным обстоятельством стоит рука Всевышнего. Он опустил его руками братьев, и он его поднял руками братьев, руками евреев и руками евреев. До этого что было? Яков послал его, иди, говорит, передай братьям шалом. Он пошел в Шхем, где они должны были быть. Так? Нет их там. Бродит по полю. И там вдруг человек какой-то ночью образовался. Что, говорит, что ты здесь ищешь? А он говорит, братьев еще нет. О, я знаю, где они. Всевышний послал ангела в этот момент. Что он правильно направил. А куда он направил? Почему братья ушли в то место, не были в Шхем? Они там должны были быть. А потому что в Шхем не ходят эти караваны. Все подстроено было. То есть вот за всеми перипетиями стоит то, как Творец мироздания управляет мирозданием и управляет человеком. С одной стороны, судьба Иосиф, судьба братьев, судьба народа на самом деле. И как это все складывается. И вот такой набор случайностей, он, конечно, говорит о том, что есть рука Всевышнего присутствия. Тут по-другому быть не может. Теперь давайте посмотрим. Значит, ну, мы находимся в Галуте. Так, тут, мы находимся в Эрец Исраэль, не в каком там Петербурге. В Эрец Исраэль. Значит, мы находимся в Галуте. Галут, вон, в Эрец Исраэль тоже есть. Чем не в малой степени. Простое доказательство. В яме двигаться-то трудно. В яме нельзя двигаться. А у нас что? А у нас есть средства передвижения, есть ракеты, есть вот метро построят, там ракета большая. Единственное, что мы не можем никак правительство выбрать. Остряли. Раз застряли, второй раз, третий пойдем. А что дальше будет? Либо плохо, либо снова застрянем. Хорошего навряд ли будет. Мы застряли в яме. В духовном уровне. Я много раз толковал, что то, что происходит, это следствие духовного пространства. А люди не верят. Они смотрят, а кто там, Либерман или там другой какой-то. Суть не... От них тоже сейчас зависит, но значит, суть не в этом. Застряли. Ну хорошо, дальше. Так вот, мы опустили себя. А кто вытаскивать будет? Всевышний. Он вытащит. А кто еще? Действительно, больше некому. Настолько застряешь, просто самим не выйти точно. Но смотришь в Хумаш. Евреи опустили, евреи вытащат. А у нас же силы нет. Какие евреи нас вытащат? Где эти лидеры? Которые смогут вытащить. Там был Иуда, он вытащил. Он, его братья послушали, он тогда был лидером. А сейчас что? Премьера в тюрьму хотят посадить. Он не лидер. Он на самом деле духовный не лидер. Хорошим примером, но духовным лидером его не назовешь. А где он? А нет его. Ты кто вытащит? А сил своих нет. Давайте посмотрим в Танах. Книгу Даниэля. Вопрос животрепещущий, энцефалический вопрос. Кто нас вытащит из той ямы, где мы сидим? Знаете, если бы не занятие и не эфир, я бы высказался. Я не буду высказываться. А вас прошу, не надо таких реплик давать. Дело не шуточное, я серьезно говорю здесь, понимаете? Смотрим в книгу Даниэля. Последний перек из его книги. 7-й пасук. Даниэль спрашивает ангела, когда конец сокровенному? И увидел я, как человек, одетый в льняные одежды, что был над водами реки, подняв правую и левую руку свою к небесам, клялся вечно живущим, что к сроку, к срокам и половине, когда полностью сокрушены будут силы народа священного, закончится все это. Он дает здесь намек на конец времен. Срок это надо расшифровывать. Но суть в том, что он говорит про конец времен, говорит, когда полностью сокрушены будут силы народа священного. Силы народа иссякнут, причем полностью. Вот тогда только придет конец. Ну, хорошо бы, чтобы уже в духовном плане это произошло. Физические силы остались там. По науке тоже блещем, и по экономике не в последних рядах, а наоборот в первых. Но на духовном уровне я бы хотел, чтобы вот было именно так, как здесь сказано. Что иначе ничего не получится. До конца дойдем. Я очень надеюсь, что дошли уже. Дальше. Последний пасук в этой его книге. Что там сказано? Счастлив, кто дождется и достигнет 1335 дней. Ты же, ангел обращается к самому Даниилю, слушай внимательно, интересная информация, ты же иди к концу и успокойся, и встанешь по жребию своему в конце дней. О чем здесь речь? Давайте смотреть. Ты же иди к концу. Даниэль в том рождении, в том Гильгуль. Ему сказано, иди к концу. Иди по своим Гильгулим, к концу времен. У тебя будет еще рождение, там еще будет какое-то рождение. Сколько ты будешь? Иди к концу. И успокойся. Тебе нечего волноваться, Даниэль. Ты видишь такие вещи, что происходит, Галут. Успокойся. И встанешь по жребию своему в конце дней. То есть Даниэль будет жить в конце дней. А Даниэль – это душа Мешиах бен Давид. Это большая душа. Она окажется в последнем поколении тоже. Так сказано в этой книге. Был вопрос. Кто вытащит народ из этой ямы? А вот есть душа Мешиах бен Давид. А там же еще Мешиах бен Йосеф. Основной. И не только он, не только эти двое. Почему? А вот в этом поколении как так выглядит, что рождаются какие-то специальные души, которые, по-видимому, собраны Творцом вот именно в этом поколении, и на которых зиждется этот план Творца, о котором мы говорим. Вот те самые цадики, ради которых все шло. И Даниилу было сказано, не происходит, иди, иди спокойно, и ты дойдешь до того поколения, до конца. Я полагаю, не только он один. Будет как бы целый отряд, во главе которого выставили Мешиах бен Йосеф. И Всевышний, используя этот отряд, будет выводить народ из Израиля. Не из Мицраима. Это было проще. Перешел в другое место. А тут некуда уходить. Не в Уругвай же ехать. Не в Египет же идти. Из Израиля в другой Израиль. Вот опираясь на этот отряд.
А в 1335 что?
А у нас это уже было. Это в символике 335. Оно означает, мы говорили, это спуск 290. 335 это другой конец канала. 290 спуск вниз, как 77. 335 это 404. И разница между двумя двумя числами 290 и 335 45 Адам. Это есть этот канал на самом деле. Просто в других числах описан. У нас это было 7,744, а здесь 290 и 335. Суть та же. Вот что мы видим здесь. Был вопрос, и как же оно будет? Всевышний должен опираться на народ, на людей. Так он действовал всегда, и вот так в конце тоже будет. Вот этот отряд будет. Ну и последний вопрос здесь возникает, а почему Творец Мироздания решил отправлять народ в Мицраим? А почему Йосефа опускали в яму? Для чего это все? План Творца, ясно. А для чего? Почему такой план? А Хумаш сказано. Первый голод, он был у Адама. Почему Всевышний вышвырнул его оттуда? Хумаш объясняет. Это 4-й перек, 22-й пасук. Там сказано, после того, как Адам съел этот плод с дерева и отравился, и у него появился вот этот негатив внутренний, который он владел, равно как его жены. Пасук говорит, Адам стал сведущ в познании той вера, познакомился с ним очень близко, это дерево взросло, той вера у него внутри. И теперь он может протянуть руку, взять с дерева Эйс Хаим, съесть и жить вечно. Этого не должно быть. Вечная жизнь не должна продолжаться для человека, который имеет внутреннее загрязнение. Исключено. Если бы так случилось, значит, никогда бы не было конца просто тому, что происходит. 6 тысяч, 15 тысяч, 20, никогда бы не кончилось. Нет. Этого не может быть. Не может быть вечной жизни, пока внутри негатив. Не может такого быть. Надо изгонять. Отсюда видим причину изгнания. Что мне подпустить к Эйц Хаим, но все-таки надо вернуться туда. Предлагаю, Адам вернется все-таки. Что это был план Творца, он же его создал, чтобы он жил вечно в этом саду. Он пошел по такой долгой дороге, такой виток сделал. Но, в принципе, должен вернуться. Но чтобы вернуться, надо очиститься от грязи, которую получил. Вот это истинная причина спуска в Галут. Галут дан для очищения. С одной стороны, это наказание. Мы лишены многого, лишены духовности. Но с другой стороны, путь к очищению. Народ нуждался в очищении, поэтому повели Мицраим. Более того, Йосеф, отцатик, тоже нуждался в очищении. Поэтому его отправили в яму. Он нуждался, чтобы быть очищенным. Поэтому он пошел туда вниз. Таков был план Всевышнего. В чем он нуждался, в чем он провинился, вот на этом, об этом речь пойдет в следующий раз уже. Об этом будем говорить. Пожалуйста, вопросы какие-то.
Откуда исходит, что Йосефа вытащил евреи. Так я не понял.
Так как его из ямы? Кто понял? Иуда сказал, вот там есть...
Он сказал, но не написано, что он вытащил.
А кто его вытащил?
Братья вытащили. Братья
а вытащили. Кто еще мог? Только они могли братья вытащить.
Где это написано?
Так, какая, в чем, а кто еще? Ну скажите, кто мог?
Не, если это не написано, откуда мы это знаем?
А больше нет, он было.
Так если бы исмаильтяне вытащили, так взяли бы и все. А им продали. Братья вытащили, и за бабки продали. Понятно, что братья вытащили?
Это все логическое рассуждение.
Понятно, это логическое рассуждение. Я думал, что там где-то сказано об этом.
Ну, может, и сказано, скажем, каким-то образом, я не знаю. Но тут вопроса как бы нет, потому что понятно. Так, секунду, но за этим что-то стоит, между прочим, интересно.
Это логическое рассуждение.
Нет, такая логическая...
Вопрос был не в этом.
Нет, секунду. Логическое рассуждение вполне приемлемо. Тут нет даже сомнения в этом, да. Что они... Сомнений нет. Вопрос, почему, вопрос правомерно в каком смысле, почему Хумаш про это не сказал, что не подняли. Угу. Это уже вопрос. Да. Это интересный вопрос. Почему? Ну, давайте так, мы отложим такую партию шахматную до следующего раза. Вот домашнее задание мы получили от Арика. И мы, когда мы будем говорить про Йосефа, мы к этому вернемся. Еще вопросы.
Бор, да? Бер. Все-таки колодец. Там в середине буква алиф внутренняя. Да. То есть из этого слышится, что даже на уровне самом, понятно, что на уровне верхнем, но даже на уровне 7,7 вниз, на уровне басни, это алиф присутствует.
Дело в том, что в хумаш написано бор, без бр. Это я пришел сам к этому бр, чтобы числа показать, раскрутить. Потому что мы смотрели на этот канал как на один. Там змеи, я сказал, что это как вода, только ситрахры. Поэтому как бы бр. Но в хумаш написано только бор. Там не написано салов. Когда уже этот алов кончается, тогда наступает вот это 77. Конечно, какое-то там питание, но это не внутреннее питание в этом штука. Это просто поддержание жизни. Ситрахра, нахаш, они поддерживаются за счет шефа Всевышнего. Но это не внутреннее питание, это просто хиют, что было, вот и все. Поэтому там внизу никакого внутреннего питания нет. Полный отход от этого. Еще вопрос. Ну хорошо, до следующего раза тогда. Вам удалось это прояснить насчет программы?